Разворот.
Девять часов 12 минут, вторник, 1 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Светлана Ростовцева, звукорежиссер в студии, и Маша Майерс, ведущая этой программы. Здравствуйте, Маша, как поживаете?
Здравствуйте,
Сергей. Чего хорошего? Вы
все
читаете
прекрасно.
Что-то?
Да,
что-то
да,
читаете?
Да, да.
Читаете. Про меня, значит? А что творится? Что творится? Вот он я, живой. Зачем я вам в буквах? Зачем я вам в бумаге? Зачем я вам в типографской краске? Я живой перед вами.
Вы иногда такие симпатичные вещи пишете, которые в глаза сказать стесняетесь, что это бывает очень любопытно.
А, в смысле, вот когда я...
Ну,
так там же иносказание.
Что говорит, что пишет.
Там же иносказание. Послушайте, чего мы достигли все-таки, вот мне кажется, суверенно достигли, с чем надо всех похвалить. Полсон, который вчера, помните, Полсон вчера приезжал, Генри, который,
да.
который министр финансов
да.
Соединенных Штатов, ходил здесь зад вперед по коридору.
А вы видели, да?
Я слышал, потому что он топал, как Полсон, как если бы это пришел Полсон, он топал, топот какой-то все время был, стат этих, тут же толпы, но не в этом дело. Дело в том, что он просил денег, вот до чего мы дожили.
У кого, у вас?
Нет, у России, а. Ну, у Путина, у Медведева. Ну,
то есть просил. У вас в том числе?
Ну, по-настоящему да, но я не мыслю, вы знаете, я все-таки сторонник иных подходов. Но если бы я был таким же демократом, как вы, я бы сказал, да, и у меня тоже получается так. Получается так, конечно.
Я так понимаю, что именно в этом месте позиции Путина и Медведева разошлись. В
абсолютно, времени. Вот, вот, мы хотели обратить внимание наших слушателей вот на что. Потому что мы помним очень хорошо Медведева с его концептуальным важным выступлением в Петербурге. И даже тогда все говорили, что Шувалов сделал, играл первую скрипку там в Питере.
Ну хорошо. Там много тоже чего-то.
Он наиграл там первых скрипок, будьте здрасте. Но Медведев тоже хотел, и тоже хватал эту первую скрипку время от времени. И он сделал концептуальное выступление, в котором он сказал, что система современных мировых финансов нуждается в перестройке. В том, что современные механизмы и институты не годятся, потому что их... контролирует, я пересказываю своими словами, но абсолютно убежден в точности пересказа, да, их контролируют те, кто сделал их больными, эти институты.
То есть?
Соединенные Штаты.
Понятно.
Поэтому...
Медведева это не устраивает, а теперь Полсон приезжает у нас просить деньги.
Да, поэтому Медведев сказал, нужно создавать новые институты. И Медведев сказал это в канун встречи Большой Восьмерки по существу, да, потому что готовится Большая Восьмерка. И вот, что происходит. Медведев против того, чтобы США и впредь этими больными, нехорошими, нездоровыми, структурно отвратительными институтами контролировали больные мировые финансы, да? И вот позиция Медведева. А у Путина ровно обратная.
То есть Медведев денег не дает, не хочет давать.
Путин, говорит,
Путин говорит.
Путин говорит, смотрите, мы сделали... Как... Прочитайте, вы там читали, вот у вас есть цитата перед глазами, а у меня, значит, откуда-то...
Значит, Полсон, мы сделали все для того, чтобы привлекать активы суверенного, ну, имеется в виду российского
суверенного
фонда. Делаем все для того, чтобы эти условия для российской экономики и российских инвестиций были благоприятными. Конец цитаты. Это Полсон. На что Путин отвечает? У нас нет пока суверенного фонда. Это вы нас с кем-то перепутали. Но мы готовы это сделать, особенно если вы этого хотите.
Если американцы этого хотят, то мы сделаем это. Что такое суверенный фонд? Суверенный фонд – это фонды для инвестиций, которые... Именно для инвестиций, там целеполагание очень важно. У нас есть фонды? Конечно, есть. И Путин здесь спорит о термине. А Полсон указывает на существующие фонды. Но там целеполагание в суверенных фондах, когда арабы создают или когда китайцы создают подобный фонд, именно инвестиции. И если и когда американцы этого захотят, они уже этого хотят, Путин, если хотят американцы, сделает это.
То есть мы создаем отдельный фонд специальный для инвестирования во что? В американские вот эти государственные облигации?
Ну, частично здесь, частично там, да. Речь именно об этом говорит Путин. То есть он отдаст часть этого суверенного фонда, отдаст часть денег России на то, чтобы поддерживать эту больную, абсолютно негожую, прогнившую финансовую систему, созданную для гиперпотребления американскими гражданами. Американские граждане заняты гиперпотреблением, и в этом суть их экономики, основная, да, будьте патриотами, мы патриоты, сегодня на молах опять рекордное количество покупателей, вот они, патриоты, жрите, жрите в два горла.
В общем, кто сейчас не стремится к тому же, собственно, что Европа живет.
Дело в том, что планета не может этого выдержать. 300 миллионов американцев потребляют 25% всех ресурсов Земли. 300 миллионов человек потребляют 25% ресурсов планеты. Понимаете? Значит, эта планета для 1 миллиарда 200 миллионов. Но на этой планете 6,5 миллиардов. Кто бы ни стремился к этому, это гибель планеты. Значит, вся планета живет для того, чтобы просто оплачивать потребление Соединенных Штатов. В этом суть. И Полсон приехал и попросил, и Путин сказал, если вы этого хотите, мы это сделаем.
А мы что с этого получим, собственно?
Ну вот, ну давайте через минуту попросим кого-нибудь экономистов позвонить и рассказать нам на 363-3659, пока разлучимся на минуту.
Вот новый разворот.
Дело прежде всего. Реклама.
Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление, отделку лоджии и балкона. Срок изготовления 5 рабочих дней. Скидки до 40%. Каждому нашему заказчику в июне монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните 589-18-88.
Яхонты. Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. С полной внутренней отделкой и мебелью. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы. Среди сосен на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
Яхонты. Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Международная академия бренда при поддержке правительства Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей и Министерства культуры Российской Федерации представляют лучшие бренды России. Церемония награждения и благотворительный прием. 3 июля. Дом Пашкова. Официальная информация и аккредитация bestbrand.ru. Телефон 787-8563.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворачивайтесь в марше!
9.19, Полсон, Америка просит денег у России, Путин дает, раз они так хотят. Медведев, кажется, выступал в Петербурге ровно с обратным посланием, что этого не следует делать, потому что следует создавать международные институты новые. Эта система больная, ее нельзя лечить. Так вот, что же, где кто понимает, это что, война между Путиным и Медведевым, или ребята не договорились, или, знаете, еще возможно?
Или это просто грамотное капиталовложение?
Нет,
на самом деле,
возможно...
Я читала комментарий Гантмахера, например, он говорит, да, это выгодно.
Послушайте, в какой сфере, например, вы не разбираетесь, и я одновременно? Например, предположим, что мы оба с вами не разбираемся в астрофизике. Да?
Например,
и вы говорите какую-нибудь с точки зрения астрофизики ахинею, а я поддакиваю или говорю некую иную ахинею. На астрофизике смеются над нами обоими. Но поскольку нам обоим с вами по барабану, вот вы говорите, например, в галактике Млечный Путь находится тысячи звезд. Я вам говорю, да ладно, триллион звезд. Понимаете, я не знаю точно, сколько их, черт бы их задрал. Тем не менее, астрофизик смеется над вами и надо мной. Он говорит, послушай, эти оба товарища, они просто городят черт знает что. А мы с вами, подмигивая друг другу, говорим, Маша, нам по большому счету плевать, сколько там звезд. Правда же? Так вот, может быть, и Путину, и Медведеву настолько высоко плевать на экономику, настолько безразлично. Собственно говоря, это экономика, как материя, что им по барабану, чего они говорят оба. Понимаете?
Да.
Ну, догнал Шувалов Медведева у лифта, догнал, сунул бумажку. Он считает, ему в общем плевать.
Надо сказать, что Полсон встречался вчера и с Кудриным, я надеюсь, что
Кудрин... Догнал Кудрин у лифта этого Путина. Путин сказал, а на самом деле ему плевать, понимаете, может быть, в этом смысл, может быть, они не ссорятся, а потому что нет предмета ссора. Ну что там 500 миллиардов, 550 миллиардов долларов? Что, об этом, разве из-за этого могут джентльмены настоящие поссориться?
Но разве этого достаточно, чтобы вылечить американскую экономику?
А они, Полсон всюду просит. Он же ездит, конечно, конечно, конечно.
В Гане, Зимбабве.
Нет, он просит там, где дают. Он просит там, где дают. Дают китайцы, арабы. Нет, ну, и конечно, послушайте. Дает Тайвань, Гонконг, Корея, Япония. Дают арабы и дает Россия. Он просит там, где есть деньги.
Давайте экономисты.
Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, где же вы?
Вот. Скажите нам что-нибудь.
Нет, а вот отключился человек. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Андрей, Москва. Я экономист как раз.
Да, Андрей.
Здравствуйте.
Во-первых, и Путин, и Медведев одинаково ненавидят Америку. Разница в том, что Путин понимает, что с помощью инвестиций суверенного фонда можно скупить какую-то часть американских активов.
Андрей, можно ли допустить, можно ли допустить, что Россия, в свою очередь, обещая инвестировать в американскую экономику, и в том числе в казначейские обязательства... Андрей, ну, позвольте же мне сказать. Можно ли допустить, что Путин выдвинул встречные просьбы, то есть Полсон просил вкладывать казначейские обязательства, например, а Путин, например, сказал тогда, дайте доступ нашим корпорациям к скупке привлекательных активов. Может на такое допустить?
Может. Но, ко всему прочему, выгода для России заключается еще и в том, инвестиции через суверенный фонд, что она избавляется от угрозы голландской болезни. Вы знаете, что это такое?
Я знаю, что это такое. Это когда нужно выкинуть все деньги. А вы так поступаете? Выкиньте свои деньги в форточку.
А зачем форточку, когда можно вложить во что-то?
Ну, здрасте. Ну, вложите в соседа-алкоголика.
А зачем алкоголика, когда нужно вкладывать... Деньги должны работать, приносить прибыль.
Это правда, это правда. Но слушайте, если у вас не работает кран, например, инфраструктура России в плачевном состоянии, и у вас не работает кран, и течет унитаз, а вы отдаете деньги соседу, хорошо, пусть не алкоголику, но глубоко больному человеку, то не очень понятна ваша логика, правда же?
Нет, это не совсем так. Дело в том, что если я отдаю деньги через суверенный фонд в экономику Соединенных Штатов, то это может вернуться, скажем, теми же американскими технологиями, а не фуфловым нанотехнологиями.
Понятно, вот, понятно. Спасибо. Вы
тогда
знаете...
Тогда можно отремонтировать...
Вот уже почти выявилось, что вы монетарист. Оказалось, что Андрей монетарист. Это одна из самых вредных разновидностей финансистов. Он монетарист, он хочет монетаристскими способами лечить структурные болезни. Это мило. Конечно, унитаз перестанет течь, если мы все бабки отдадим Полсону. Так и следует делать.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9.24, с нами Сан Саныч.
Доброе утро.
9.25,
доброе утро. Доброе летнее утро.
1 июля сегодня, Сан Саныч.
Да, ну вот 1 июля нас ГАИ напугала, сказала, что у нас тут теперь на каждом перекрестке будут камеры, но мы не скажем, где они, поскольку вы не должны знать, это секретная тайна наша милицейская. И что произошло, значит, показывается все-таки с 1 июля 2008 года. Начинает работать пока камеры только в Москве, в Московской области и в Краснодарском крае. Угу. Причем в Москве их аж целых 3.
Правда?
Да, я официальное сообщение.
А где, Саша?
Я же сказал, что я сразу сдам товарищей милиционеров. Понимаете, вот стукачество в нашей стране гадко. Но настучать на товарищей милиционеров бедным водителям я всегда рад. Значит, первое.
Так.
На ТТК. Где Сущевка?
Ну,
на третьем транспортном кольце.
В тоннеле?
На выезде с Рижской эстакады вниз.
Ага.
Вот. Зачем там всегда пробка?
Там всегда
зачем
пробка,
они там пробка поставили? Кто это придумал? Так, теперь смотрите еще где. На проспекте Мира в районе Рижской эстакады.
На проспекте Мира у Рижской эстакады.
Да.
Понятно.
Что-то это какой-то особенный
там
место.
Крестовский мост, там реконструкция. Чего поставили?
Да, там реконструкция.
И хорошо, на Садовом кольце на пересечении с каретным рядом. Ну, там ладно, там с двух сторон хороший поток, ничего не спорю.
А вот здесь на мосту, что ли? Подожди.
Там нет моста.
Подождите,
нет,
ну где?
На Садовом пересечении с каретным, когда идешь из тоннеля в прямую, и когда идешь мимо ГАИ, там тоже длинная прямая. Там все, нет вопросов. Кроме этого... У них еще есть, вот это, кроме этой системы визит, она называется, да? У них есть еще система, вот, которая...
Где же там разгонишься? Не могу понять.
А зачем тебе разгоняться? 80 уже хватит, чтобы
Послушайте,
получить...
Слушайте, это там, где самотека, и потом
да,
вот
да,
это...
Да, 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 и самотечная эстакада...
Так ты несешься выход... только по мосту.
И выход сюда к перекрестку. Вот там даже сейчас стоит милиционер с радаром, который замеряет подход с...
Но дело в том, что Юрий Михайлович озаботился таким образом построить мост, что там стыки в мосту такие, что ты диски мнешь, там даже есть диски.
Ведь это же не только на скорость.
Не надо со мной спорить. Я вам докладаю. Значит,
а мы там тихо едем.
Областникам.
Так.
Две камеры. Одна в Химках, а другая в Люберцах. Между прочим, стоит такая камера 1,5 миллиона рублей. Когда они появятся, скажем, в Ханты-Мансийске...
Сначала вопрос... в Ханты, а уж потом в Мансийске.
Да, это, поэтому да. Вот пока это выглядит так. Единственное, что я хочу предупредить, что у них есть еще, как всегда, они же врать привыкшие, товарищи, нам. Поэтому, как бы были бы честные люди, они бы повесили щит, что здесь стоит камера. Вот как это принято в приличном обществе. Не вижу таких щитов. У них есть камеры, которые вот работали, потом почему-то перестали, на въезде в город. На постах ДПС висят камеры, и можно спокойно могут остановить, показать тебе картинку.
А почему они перестали?
Они сейчас висят, разве?
Они висят, но что-то я
они
давно не видел, чтобы они работали.
Повесили новые, Маша, повесили новые.
Подожди, Саша, а какой смысл в этом щите?
Но не везде.
Как, Маш, понимаешь, в чем дело? Вот я считаю, что если ты поставил... камеру, ты должен меня предупредить.
Почему?
Как это почему?
Ну, почему?
Ну, хотя бы ради приличия, из уважения меня как гражданина. Не как, я уже сказал, что мы не граждане, а даже не, это, наложники. На нас все время накладывают чего-нибудь. Налоги всякие, оброки, и вот теперь еще и штрафы.
Угу.
И даже быть... Да, кстати, для таких вот, как Маша Майерс, которая любит советскую власть в душе. А, Маша, еще блокираторы возвращаются с 1 июля.
Сейчас объясни мне, что это такое.
Такая, это на колесо твое вешается очень мощная железяка, и пока ты денег не отдашь, ее никто не снимет с твоего колеса.
А за что я должна
отдать? А если ты сам себе повесил?
За неправильную парковку.
Скажи, а если ты сам себе повесил, могут они тебя уволочить на эвакуаторе?
Не знаю.
Не, а как ты собираешься воспитывать наше псевдогражданское общество?
Между прочим, интересно.
Маш, я хочу, чтобы закон был... Я вообще против вот этих камер. Почему? Они отменяют одну и одну.
Саныч, но они же нарочно станут писать всюду. Сан Саныч.
Подожди, что они отменяют?
Отменяют презумпцию невиновности. То есть не я должен доказывать свою невиновность. Они мне должны доказать мою вину. Это основа юриспруденции.
Саныч, они нарочно всюду напишут, что тебя снимают. Нарочно всюду напишут.
Пусть пишут. Это больше пользы будут. Сбросят, оголтелые сбросят.
Понимаешь? Нет, там нет камеры, они тебе щит поставят. Ну, вас поставят, снимают.
Пусть поставят.
Ну, бывает такое. Бывает, я тебе скажу. Я, извини, но я такую надпись видел над писсуаром в одном в Нью-Йорке. Улыбнитесь, вас снимают. На самом деле врут. Не снимают, нет. Нет, не снимают. Наверное, гаишники проникли в Нью-Йорк. Какая гадость, какая мерзость.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворот.
9.35, Александр Андреев, Радио Эхо Москвы, обзор прессы. Слушай, Саш, знаешь, ты же водитель тоже, водишь
да,
машину.
Да, естественно.
Слушай, по-моему, кошмарят. Вот нам пишут на СМС, в Казани 55 камер, а еще в Казани 35 камер. Ну, это разные сведения, да?
Тут 20... и из Ижевска тоже, что и в Ижевске уже камеры.
7 камер в Ижевске. Но Сан Саныч сказал твердо, где у нас камеры, сказал около Рижского, у эстакады тоже Рижской, там 2, и одна около... Каретного, да? Что-то
на
в этом роде.
Да, на стыке каретного.
Каретного с Садовым. Значит, вот, все, 3 камеры, и все. А в Московской области в Химках 1, и в этом. И в Люберцах 2. А остальное это просто кошмарит специально. Понимаешь? То есть тебе говорят, например, гаишники тебе говорят, что камер 1 000 000. Там вдобавок слушают твой мобильник и читают имейл, окей? Но это тебя просто кошмарит, не надо этому верить, это чушь.
Ну, я не знаю, на самом деле, ведь на кольце очень много камер, на каждом стационарном посту на выезде из Москвы есть камеры.
Говорят, не
другое
работают.
Другое дело, работают они или нет, ну, вот да. По этой новой системе, а так камер, я думаю, достаточно, и я думаю, что они будут прибавляться.
Ну, вот как ты думаешь, все-таки мне кажется, что из этих 55, там, 105 или 1005 все равно работают 3.
Ну какая разница? Да пусть кошмарят. Ну,
пусть кошмарят.
Ну а что
да нет, ну после Нового года все первые дни ездили гораздо аккуратнее. Ну, сейчас я думаю, что первые дни тоже все будут ездить гораздо аккуратнее.
Ну, посмотрите на Машу. Что, Маша, вы что, за матрицу? Вы кто?
Ладно
вы кто?
Вам, ладно вам, это вы биоробот, по-моему.
Вы кто?
Я тут вообще ни при чем.
Нет, она агент Смит, она агент, Маша агент. Сделайтесь Смитом уже, хватит ходить здесь блондинкой. Послушайте.
То есть к концу разворота здесь уже будет несколько Маш.
Она агент, конечно. Она агент Матрицы. Да мы против Матрицы просто так сами, потому что мы за свободную, сознательных людей, понимаете? Мы по-бакунински оцениваем свободу.
Где сознательных? Вы видели этих сознательных людей?
Я из вас сделаю анархистку в конце потом, послушайте. Если вы сделаетесь, вы будете свободны и сознательны. А вы же агент Смит, вот она кто. Сейчас она, о, ужас. Все, давайте про
прессу. Так, ладно, я пойду, а да, Саша Андреев пока газеты почитает.
Газета «Ведомости. Нерабочий класс». Публикация на первой полосе. Уже на следующей неделе ключевые топ-менеджеры ТНК BP Management могут лишиться возможности жить и работать в России. Из-за намеренного неправильного оформления документов часть иностранцев, сотрудников ТНК BP могут потерять право на работу, говорил еще в мае в интервью «Ведомостям» президент компании Роберт Дадли. Его прогноз, похоже, начинает сбываться уже со следующей недели. Покинуть Россию могут сразу 9 ключевых менеджеров ТНК BP Management, управляющей компанией холдинга, включая главного финансового директора Джеймса Оуэна, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к акционерам компании. У них истекают сроки виз и разрешение на работу, объяснил он. Это подтверждает и источник, близкий к самой компании. Надо сказать, что о том же пишет и газета «Коммерсант», и по данным издания, Россию может покинуть и сам Роберт Дадли в ближайшее время. Ну и проблемы, в общем-то, все либо разрешатся, либо иностранцы уедут в течение вот этого начавшегося месяца, в течение июля. Еще одна публикация в «Коммерсанте». Над Михаилом Ходорковским поработали стилисты. Бывшим владельцем «ЮКОСа» предъявлено старое обвинение в новой редакции. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявили новое обвинение в хищении почти 350 миллионов тонн нефти, а также отмывании почти 500 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Новым обвинение оказалось лишь формально по сравнению с прежним вариантом. В нем исправили стилистические неточности, а некоторые фрагменты поменяли местами. Адвокаты обвиняемых не исключают, что следствие решило затянуть процесс и продемонстрировать свою активность в ожидании политического решения судьбы господина Ходорковского. Еще одна публикация, посвященная Михаилу Ходорковскому, в газете «Твой день». Здесь эксклюзивное интервью его мамы, вернувшись с трехдневного свидания, которое было предоставлено бывшему главе ЮКОСа по случаю его 45-летия, Марина Филипповна до сих пор не может прийти в себя, пишет издание. «Я нахожусь в какой-то прострации», призналась она. «Миша всегда выглядел уверенным человеком, даже за решеткой он держал себя в руках. Но на последнем свидании он выглядел плохо, на лице проступили какие-то пятна. Но больше всего мама самого известного заключенного колонии в Краснокаменске озабочена испортившимися отношениями между олигархом и сотрудниками исправительного учреждения. Заключенные, в отличие от начальства колонии, пока нормально относятся к Михаилу», призналась Марина Филипповна. «Сын дал понять, что кто-то очень старается настроить осужденных против него. Я с ума схожу от одной только мысли, что с моим сыном в камере может случиться что-то ужасное». Это газета «Твой день», интервью мамы Михаила Ходорковского. «Богатые москвичи тоже плачут». Это независимая газета. В нынешнем году реальные доходы жителей столицы стали ниже прошлогодних. Пишет издание, Минэкономразвитие обнародовало сенсационную информацию, способную поколебать устоявшиеся у большинства россиян представление о постоянном росте благосостояния жителей столицы. В размещенном на сайте Министерства последнем мониторинге социально-экономического развития страны утверждается, что в текущем году реальные денежные доходы населения в Москве, Костромской области, Камчатском и Хабаровском краях и на Чукотке оказались ниже, чем годом ранее.
Чувствуешь на себе вообще как?
Да, конечно, все дорожает.
Плачешь?
Нет,
богатый
пока.
Андреев тоже
плачет. Подожди, извини,
пока
вот, нет. Послушай, вот реальные доходы или номинальные?
Реальные доходы снижаются.
Так да. Это у всех снижаются, извини, с дороговизной, конечно.
Поэтому и тоже плачут.
Нет,
об этом и пишет независимая газета.
Минэкономразвитие утверждает, что не у всех.
Не у всех? То есть кто богатеет, что ли?
Ну, Костромская область, Камчатский и Хабаровский край, Чукотка и Москва.
Страдают, это мы плачем.
Мы плачем, да.
А остальные смеются. Подонки. Что творят, а? Устыдитесь.
Могу себе представить, как...
Ну, реально же мы относим в магазин... Послушайте, ну, средний счет в магазине существенно возрастает, правда же? Вы же относите в магазин, там, я не знаю, в какое-то время, я даже помню эти счастливые времена, можно было заехать, затариться там в субботу на какие-то, например, $200. Я говорю, ну, там, сегодня 5000 примерно. Правда? Сегодня на 5000 уже ничего не купишь. Я говорю, когда покупаешь на неделю в гипермаркете...
Да, мы так с Андреевым переглянулись многозначительно.
Нет, когда на неделю...
Последняя поправка ладно, была весьма весомой.
Когда на неделю покупаешь, когда забиваешь багажник. Ну вот было же время, что можно было забить полностью багажник на 5000, реально.
Нет, ну реально было время, когда на 100 рублей можно было купить поесть.
Ну, знаете, так, времена царя
Горохова. А за 3 рубля корову можно было купить,
да,
правда.
Между прочим,
да,
когда?
Да,
ну, это было не в советское и не в российское время. В царской России это было.
Чего?
Корова.
Мясо, тушеное в кисло-сладком соусе. Мясо, тушеное в кисло-сладком соусе в столовой университета Дружбы народов стоило 43 копейки. Это правда было такое, да. Что ж теперь?
Что
плакать-то? А печень как в то время?
Понимаешь?
А печень как в то время?
Это как бутылка пива, да, 43 копейки?
43 копейки, это не пил пиво, извини, пожалуйста. Был...
Как это?
Позволь мне открыть всю правду. Я всегда был фундаменталистом. Я пил за 4,42 и 4,12. Понимаешь, не как эти вот, которые пиво. Это пиво, это, знаешь, это конечно, ну что это за люди? А потом они идут в твой лифт, понимаешь? А мы пили за 4,42, ни в какие лифты не ходили потом.
За 4,42 и без пива?
Продолжается обзор
пьесы
на Эхе Москвы. Читаем свежие
газеты. А также мы пили Авана Ливра.
Только дайте ссылку на издание,
пожалуйста. А вот такие, как вы, пили пиво. И, пожалуйста, до чего страну довели?
Понты пошли, господи.
«Цена оценки». Это публикация в российской газете. Здесь большое интервью с руководителем Рособранадзора Любовью Глебовой. Она рассказывает, в частности, как можно исправить двойки. Оказывается, можно исправлять не только одну двойку по ЕГЭ, но и несколько. Правда, это достаточно сложная процедура. Нужно получать разрешение субъекта федерации на пересдачу и потом пересдавать не в своей школе, а независимой комиссии, тем не менее. Ну и здесь же о том, что делать, если задерживаются аттестаты с результатами единого госэкзамена. Оказывается, можно просто написать заявление, где при поступлении в институт указать свои оценки и объяснить не предоставление аттестата тем, что просто его не успели подготовить. 15-я полоса российской газеты. Очень важная справочная информация. Ну, еще очень коротко. Российская газета, несколько изданий об этом пишут, что российская, пожалуй, наиболее полная... В газете «Газета», пожалуй, наиболее полная публикация. Убийцы насильников отправят в банк. Опасным преступникам будут принудительно делать анализ ДНК. Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении проект закона о государственной геномной регистрации в России.
Кто, кого, зачем, куда? Как мы должны сдать этот геном-то свой?
Только опасным преступникам пока.
Ну, я про
пока
себя.
Только...
Я про себя, извини. Я поэтому говорю, куда идти, куда, что сдавать?
Российская газета, 5-я полоса здесь написано. Здесь есть адреса, где сдавать анализы ДНК.
Газета.
Мы пойдем и сдадим.
Вот новый разворот.
Реклама.
Как выгодно купить квартиру?
Можно обменять большую на маленькую.
А доплата?
Хочу дом купить.
Нужно квартиру снять.
Как узнать, сколько моя квартира стоит?
На любой вопрос о недвижимости вы получите ответ по телефону горячей линии агентства недвижимости «Дружба».
933-5050.
Звоните и получите бесплатную консультацию.
933-5050.
Дамы и господа, история вашей жизни – это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Читайте в журнале New Times. Наследники Мавроди, пирамидостроители возвращаются. Как из русского сделать голландца? Секреты успеха российских футболистов. Русская экспансия на немецком телевидении. Проект Дмитрия Лесневского. Есть ли жизнь после Бергмана? Лив Ульман разочарована в современной культуре. Эксклюзивное интервью New Times. Журнал уже в продаже.
До свидания, дружок. Позвони мне. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
9.46, Алексей Осин вернулся после победы на чемпионате. Доброе утро.
А, то есть я победил. Это радует.
Вы же там с Родионовым играли.
Где-то между Хави и Эрнандесом.
Скажите теперь правду. Из чего состоят будни спортивного журналиста, когда он трезв? Расскажите правду.
Из будни?
Что вы делаете? Вот вы с утра просыпаетесь. Нормально, просто говорим сейчас, да?
Ну, сразу
нас никто не слышит. Нас никто не слышит.
Хорошо, сразу звонят с просьбой написать пару десяточков пленок.
Вара с радио.
Да.
И вы, значит, что вы делаете? Высасываете из пальца все это, естественно.
Ну, почему высасываю из пальца?
Ну, потому что лень в лом же идти в пресс-центр. Там, конечно, в пончике, кексы и кока-кола бесплатная, но лень же идти.
До пресс-центра мне, в общем, было минут 20, конечно, но там тишина была полная, потому да? что...
Но кексы были все-таки?
Кексы, нет.
Знаете, чем занимается спортивный журналист?
Нет, ради бога, бесплатно была вода. Еще что? И стоял закрытый холодильник с пивом, о котором вы сегодня уже говорили. Его открывали только после матча, и, значит, там паломничество граждан туда, к этому холодильнику.
А чипсы, кексы, кетчуп, все это...
Это, пожалуйста, за свободно конвертируемые франки.
А то есть австрийцы вот так жмотничали?
Швейцарцы, я в Швейцарии.
А, тогда все понятно. А что ж ты выбрал Швейцарию?
Я выбрал.
Нашел, куда поехать, здрасте.
Нет, ну мне понравилось, пусть они там зажмотничали чего-то, зато интересно.
Да,
в Австрии
да,
интереснее.
Нет, я-то думал, каков быт вот спортивного журналиста.
Что? Нет, но я могу вам объяснить. Ну, вот, например, день матча. Мне надо ехать в другой город. Я жил в Берне, а ездил в Цюрих, в Базель,
в Женеву. Да там ехать-то, я тебя умоляю.
Ну, что? Но все равно пока...
А ты на РЖД? Ну, на
конечно,
поезда.
Как
на поезда.
На поезда,
не на машине.
Там быстрые поезда, там все
быстро.
Хорошие.
Нет, все быстро. В пределах часа-полутора идет. Ну, в Женеву побольше. В Женеву 2 часа идет. А вот в Базеле, в Цюрих по часу. Ну, пока соберешься. Пока выйдешь не спеша, надо же в город доехать, там что-то еще посмотреть, не просто сразу бежать, как омежной, на стадион и так далее. Ну вот пока доедешь, пока походишь, погуляешь.
Вот смотрите, сидишь. Все-таки насколько превратно мы изображали себе жизнь спортивного журналиста, и наши слушатели тоже. Все полагали, что спортивный журналист жрет пончики непрерывно, запивая их все время, давясь кексами, сплевывая.
А кексы эти долистые, не знаю.
Нет, сплевывая изюминки, значит, что-то такое говорит нам про футбол. Футбол,
класс метр даты.
Абсолютно. Ничего в нем даже не собирается.
Да, почему пончик? Я не понял. Расскажи.
Не важно почему. Ну хорошо. Значит, потом, когда он уходит с работы, уже нет ничего на прилавках и на подносах. Он просто ест ложкой кетчуп, потому что осталось, чтобы не доставалось врагу. Вот. Мы так думали про него. А оказывается, он по-другому проводит свой день. Оказывается, он сидит целый день в поезде. Поэтому...
Ну, ладно уж целый день. Нет,
подождите, особо интеллектуальные спортивные комментаторы еще знакомятся с достопримечательностями. Это довольно важная работа.
Сидел бы здесь в компьютере бы.
Больше бы знал, да?
Больше бы знал
бы. Бог с ними, с этими знаниями. Там впечатление, тут знание. Правда, действительно, тяжело было достаточно что-то такое вызнать. То есть надо было бежать в интернет-кафе или у коллег просить, у них доступ был и ноутбуки. Я без ноутбука поехал. Вот. С этим были проблемы. А, в принципе, вот я себе поставил задачу так чуть-чуть набраться впечатления. И мне было хорошо. То есть дело даже не в том, что я посмотрел на памятник того, кто в 1000-каком-то бородатом году в битве около бородатого какого-нибудь селения кого-то победил. В общем, меня это как-то мало интересовало. А вот как-то общий такой настрой, какие-то флюиды.
А
вот.
Что не понравилось больше всего дальше?
Там куча бородатых людей шла. То там шли бородатые слоны-ганнибалы, я хочу сообщить страшно.
Да, дошли конечно. Они туда все-таки.
Бородатые слоны
Ганнибалы.
Пошли в Пьемонт, потому что жрать хотелось, конечно.
Понятно. Не понравилось? Да, в общем, я бы не сказал, что что-то не понравилось. Все было... Я хотел сказать про голландцев, но, с другой стороны, они веселые ребята. Конечно, иногда раздражало, и же идешь в этой толпе оранжевой в день матча. Ну, у тебя другие дела какие-то, они там тусуются, им делать нечего до вечера. И вот они бродят целыми толпами, жуткая эта музыка их, очень громкая, все время что-то поют. После них, кстати, улицы мыли с мылом Берна. Вот. И даже заколотили памятник один, вернее, фонтан. То есть оставили вот эти вот крантики. То есть был такой ящик деревянный, оттуда льется вода с четырех сторон. И где-то вверху виднеется верхушка памятника. Что уж они с ним делали, я не знаю. Я его видел, как приехал. Нормальный был памятник, фонтанчик. Там людоед был изваян, изображен. Он кушал какого-то ребеночка. Такой вот ужасный был фонтанчик. И вот они, видимо, его осквернили всяческим образом, эти голландцы. Но, в принципе, никакой... вот что мне понравилось, конечно, они досаждали этими своими звуками бесконечными, этими воплями, криками, но никакой агрессии абсолютно. Вот они идут, веселые, раскованные люди, они получают кайф. Вот у нас, когда толпа идет, зачастую, да, вот, правда, в субботу, когда выиграли в Голландии, такого не было, было общее братание и единение. Вот голландцы так вот весь чемпионат провели. Я думаю, что даже когда проиграли, так
они себя... Все время пьяные и повизгивают. Ну, слышишь, если бы они торговали на рынках у нас вместо азербайджанцев, что было бы? Ужас.
Ну, не знаю, наверное, не тем бы торговали. Вот оранжевыми этими самыми причиндалами разнообразными.
Тюльпанами.
Ну, они просто, я говорю, они такие веселые, раскованные ребята.
А что, теперь что ты хвалишь, только что ругал. Ты говорил, музыка у них не такая.
Нет, это понятно, что... кстати говоря, и население тоже. Они смотрели на них как раз вот на тех бородатых слонов Ганнибала, о которых шла речь. Вот из окон выглядывают, смотрят и поражаются. Вот, как просто...
А русские богатыри, которые там же тоже, они сновали взад-вперед с Суворовым, ты знаешь, Сен-Готарца, Сен-Готар, Сен-Бернар, вот эти все места. Русские богатыри как себя вели?
А их, они не появились в городе Берни, где я проживал, вообще русских не было. Слышалась речь в каких-то магазинах, и, кстати говоря, вот этот тон сразу возникал такой, знаете. Ну и что? Ты что, это себя берешь? И не надо это брать, не отсюда. Ну ты иди, вот что-то в этом роде. То есть это совершенно разное какое-то вот у людей восприятие жизни. И ты этим проникаешься. И, например, я вот тут по приезде ехал на машине, да. И идет человек по переходу, и я торможу. У меня уже привычка швейцарская выработала.
Одичал.
Меня пропускали все время. Вот, то есть идешь, значит, вот я пропускаю человека, торможу, кстати, вот переход, да, он плавный.
Да, да.
И он стоит, и он мне говорит, проезжай, мол. А я ему говорю, проходите, пожалуйста.
Ничего, ты где? Это в Женеве этому научился?
Привычек. Нет, в Берне.
В Берне? Ты что-нибудь кричи ему по-немецки тогда, что? Высунься из окна и кричи.
Алес ун орднунг.
Гитлер капут, кричи. Чтобы человек проходил.
Deutschland überalles.
Дескать, проходите, товарищ.
Них чизм, я больше ничего не знаю.
Я и так всех пропускаю, без всякой Голландии, без всякого Берна.
Европейский человек.
И по-русски кричу, проходи, животное, кричу себе, проходи, что стоишь, я уже остановился, проходите. Ну вот, ладно, хорошо, спасибо тебе за спортивный обзор.
Разворот. Летнее изобилие в Перекрестке. Не пропустите. Карбонат дымов трапезный. 1 килограмм 349 рублей. Молоко стерилизованное М. Жирность 3,2%. 28,90 за литр. Капуста белокочанная ранняя. 19,90 за килограмм. Спеши в Перекресток. Почувствуй вкус лета.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-00-05, 961-00-05.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Разворот.
9.54, Сан Саныч вернулся.
Да, доброе утро. Для тех, кто мне вот тут пишет. Ребята, я говорю про камеры системы «Визит». Это камеры, которые специально ставятся для фиксации нарушений с распечаткой, отправкой и прочего.
Саша, почему название такое?
Откуда я знаю? Ты же понимаешь, у них, а чтобы никто не догадался.
Система «Визит».
Изощренный милицейский ум придумал такое
когда
название.
Когда надо дать преступнику уйти, вводится план перехвата.
Да.
Замечали
да.
тоже?
И это? Всегда план перехват результатов не дал. Также и система «Визит» работает.
А вот сейчас пишут, «Мерседес» не нашли, Сан Саныч, обрати внимание, по горячим следам найти не удалось. То есть да, они ждут, когда след остынет, потому что
очень,
больно притронуться к горячему следу.
След
конечно.
Нельзя, не берут горячий след. Как горячий пирожок, проглотить нельзя. Так вот, поэтому я рассказываю о камерах системы «Визит», которая предназначена для фиксации нарушений. Не надо путать муляжи и прочие камеры. У нас, например, есть прекрасная система «Старт» в Москве. Еще при Олимпиаде, которую начали ставить, ли она должна регулировать нам была безостановочно потоки, не работает. Потом у нас система много раз ставилась в разные, ну, от системы поиск и прочее.
Слушай, а когда-то они работали, вот эти системы старт?
Работали.
А работали.
Зеленая волна.
Ну, смотрите, была. На Вернадского, где каждые три шага светофор стоит, да. Нужно было разогнаться до 70, и можно было чесать все время в зеленой волне.
Да, и вот теперь я хочу ответить на вопросы.
Да, читаю. Читаю.
Вопрос
такая
серьезный.
Такая история. Не смогла снять с учета свою машину Nissan Almera, так как якобы она заявлена в розыск Интерполом. Машина куплена новой в салоне Дженсер. Совпадение заявлено по марке и номеру двигателя без указания модели. Мне запрещено пользоваться автомобилем. Кто ответит за доставленные неудобства?
Ян, вы знаете, я вам могу сказать, что вы должны получить вот на этой распечатке, которую вам отказали, да, вы пишете заявление. Мне отказали. И вам должны в письменном виде написать, почему, что машина такая-то, вот ваша полностью, номер ВИН, понимаете как, что значит ОКП это. Если и сразу заявление на имя начальника отделения регистрационного, и в копию в прокуратуру. И все, и дальше, пусть они найдут этого сержанта, вообще по-хорошему, надо подавать в суд. Если было бы не басманное правосудие, порекомендовал бы подать в суд и получить все издержки вот с этого сержанта, который позволяет себе такие вещи. Ну, или лейтенанта, или капитана, я не знаю. Вот. Потому что это, конечно, большое хамство. Но такое практикуют везде. Больше того, я скажу, что у нас вот владельцы отечественных автомобилей попадали несколько раз многие на том, что, скажем, у Горьковского завода номера повторялись.
Правда?
Ну, естественно. Поэтому, вот. А вот такие чудеса, которые, ну, у меня одну знакомую целую ночь просидела бригада крепких ребят в засаде. И когда утром хрупкая женщина с ребенком вышла отвезти его в детский сад, они ее схватили. Оказалось, что неправильно пробит был номер сотрудникам ДПС, и машину посчитали угнанной. На всю ночь сели в засаду бездельник.
Саш, что такое оппозитный двигатель, Вячеслав?
Оппозитный двигатель – это двигатель, у которого у нормального двигателя коленчатый вал внизу, и цилиндр ходит с
вверх-вниз. А другой раз V-образно даже ходит.
Вверх-вниз. А у оппозитного двигателя все это упало на 180 градусов и ходит вот так.
Взад-вперед.
Вот так взад это вперед.
По горизонтали.
По горизонтали.
Да, вот то ходит по вертикали, а в оппозитном
вам
по горизонтали.
Вам как нравится? Еще V-образные бывают.
V-образные
это под углом.
Секунду, разлучились на секунду.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
И вернулись неожиданно.
А еще бывают двигатели, где поршни ходят навстречу друг друга.
Wow.
Вот. Но раз уж мы сегодня так говорили про милиционеров, я предлагаю вот товарищам-милиционерам, которые наверняка нас слушают, прийти в субботу в 11 часов утра на Васильевский спуск, найти москвич под номером 13 и поглядеть друг другу в глаза. Давайте я вам посмотрю в глаза, а вы мне живьем. И вы скажете, что плохо, а что хорошо. А то вы все время...
Милиционеры, что пришли?
Ну, конечно. Пусть приглашаю на наше ржавомобильное движение сотрудников милиции.
Скажи еще раз, потому что ничего не понял. То есть Сан Саныч берет гиперболоид.
Да.
И будет светить в глаза этим самым ментам. Где? На Васильевском спуске?
В субботу. В субботу в 11 часов утра.
А, там собираются старые машины и старые их владельцы.
Да, там старт-ралли,
старые владельцы тоже, да?
Да, старые машины, москвичи на старых... Старые москвичи.
Веселые старички на Рухляде соберутся. И все могут на это посмотреть. Отлично, спасибо.
Разворот.
Десять часов шесть минут, вторник, 1 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Эхо Москвы». Светлана Ростовцева, звукорежиссер в студии, и Маша Майерс, ведущая этой программы. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте, Сергей Даренко.
Здравствуйте. Смотрите, я читаю про пирсинг, и тату, и йогу, и все такое известие.
Волнует моя нравственность?
Нет, меня волнует неоперативная халтура в этой газете. Правда, мы же недели три назад об этом писали, сейчас опять все волнуются, все. Но, видимо, Мизулина опять чего-то предлагает, и Очиров, и Юрьев, они предлагают запретить татуировку. Я думаю, но это детям что нельзя, пирсинг.
А мне можно?
Покажите пупок свой.
Не, не покажу.
Ну, покажите не, сейчас не прямо. Надо не покажешь, перед этим показывал.
У нас нет камеры в студии, не покажу.
Перед этим же показывали с полгода назад, когда зима была, выходили как раз, чтобы пупок был виден. Ну, сейчас вот летом-то у нее закрыто, ничего не видно, а зимой
надо
было видно.
Это нет. Интрига.
Ну, хорошо, так а куда вы денете свой проколотый этот самый?
Так все, нельзя теперь, все?
А?
Мне больше нельзя, да?
Нельзя. Почему? А у кого уже... Нет, ну, этого легко же, мне кажется, можно перекусить зубами и выкинуть, правда? Ну, что там у вас есть? Нет, скажите. А этот самый...
Как в племенах в древних, да?
А у кого есть татуировка? А у кого есть татуировка? Что с ней делать?
Не покажу.
Нет.
И не смотрите.
Нет, а уже есть татуировка.
Не уговорите.
Послушайте, мадам Мизулина действительно тут не права, потому что недоработан законопроект.
Татуировки можно сбить, в общем.
Как их сбить?
Ну, это очень болезненная.
Болезненно, понятно. А вот я и спрашиваю, у кого уже есть татуировки?
Каленым железом.
А если там на... написано «Да здравствует Единая Россия», например. Тогда как выжигать? Это же нельзя выжигать.
Смотря в каком месте.
Ну, послушайте, может быть такое. Ребенок...
Может быть, это как раз страшно и безнравственно.
Может быть, ребенок, может быть, его прет от Единой России. Может, он взял и написал «Да здравствует Единая Россия», «Да здравствует Мизулина», например. Как она его выжгет? Паяльником прям будет? Это что за изуверство? Что за крепостничество? Как это? Салтычиха какая-то. Что за зверство? Что, как это можно допустить? Ну вот. Нет, тут вопрос на самом деле, потому что они продолжают беспокоиться, депутаты. Но у кого уже есть?
Ну, я вам объясняю. Сбивать, выжигать, не знаю. Какие-то...
Вы что будете
отрывать
делать, скажите?
Отрывать ноги, руки. Я оставлю.
Как есть?
Как есть.
Назло Мизулиной.
Конечно.
А если она туда заглянет к вам?
Ну, придется договариваться. Ну, а что, у меня есть выбор, что ли? Не знаю.
Бедная Маша. Маша попала.
Вы меня озадачили.
Маша попала по полной программе.
А что там будет, штрафовать?
А йогой-то вы хоть не занимаетесь? Скажите мне, нет, про йогу скажите два слова. Йогой вы занимаетесь? Доводится вам принимать странные позы?
Да, доводится.
Еще знаете, что будет запрещено? Появляться на улицах после 22, делать пирсинг, тату, свободно пользоваться интернетом, заниматься йогой без письменного согласия родителей, праздновать Хэллоуин. Ну и ругаться матом, пожалуйста. Это все остальное вас не касается. То есть вас касается только тату и пирсинг, насколько я знаю.
Ну, йога отчасти, там еще всякие разные
да.
вещи.
Да, представляете, что... Ну да, дальше давайте все-таки про церковь. Вернемся к нравственности. Мы не можем так долго заниматься безнравственностью.
А когда вот это вот безобразие, оно вот уже вот, да, уже нельзя?
Нет, или они хлопочут, поймите. Депутаты хлопочут, поскольку страна в порядке, профицит торжествует, значит, и все такое.
Самое время позаботиться о нравственности.
Цены на нефть достигнут. Ну, то, возможно, $200 за баррель, а ОПЕК уже говорит, да и 400 достигнет. Ну что, вот мели и мели, твоя неделя, правда? И 400 достигнет, и 600 достигнет, чего хочешь достигнет. Ну так вот, это оценки ОПЕКа. То понятно, что у Мизулиной всегда будет достаточно времени на то, чтобы заниматься тату на вашей вот этой самой левой...
На теле.
Да, коже, я хотел сказать. На вашей левой коже.
Она будет... Левая кожа только на левой руке, извините.
Правда?
Да.
Ну, Мизулина будет вот этим у вас заниматься все время. Понимаете, потому что в стране других нет проблем, и это справедливо, я считаю. Чем-то же надо заниматься. Но все-таки. И они все время беспокоятся, и в конце потом вытравят вас с кислотой. Но это уже будет в конце, когда вам будет не жалко, и мне не жалко будет. Я через 20...
Когда... Не, ну, через 20 мне еще будет жалко, да.
Вас,
через,
вам
через
будет.
Еще
а мне вас уже через 20 будет не жалко. Я вас сдам Мизулиной.
Через 20 тоже не жалко.
Понимаете, я вас сдам Мизулиной.
Я вам
скажу,
отомщу,
травите ее, травите эту Машу.
Я вас придумаю какую-нибудь кару.
Конечно.
За ругань, не за свободное пользование интернетом.
Русская православная церковь, я никогда не ругался в СМС, который посвящал вам. Я вас, да, что?
Это правда.
Правда?
Да, правда?
Я ее поздравил два раза с днем рождения по СМС, все, больше никогда. И там ни разу не ругался при этом.
Да, спасибо.
Несколько раз заранее. Русская православная церковь может выйти из Всемирного совета церквей. Глава Русской православной церкви за рубежом, митрополит Нью-Йоркский, Восточно-Американский Илларион, участвовавший в прошедшем архиерейском соборе Русской православной церкви, заявил, что нужно, и РПЦ может выйти из Всемирного совета церквей. Многие архиереи подходили и выражали согласие с этим, были довольны, что этот вопрос поднят, сказал владыка Илларион.
А нам там как-то некомфортно?
Дело в том, что обратите внимание, что этот архиерейский собор Русской православной церкви выступил очень интересно. Он выступил с как устными заявлениями архиереев, так и с, собственно говоря, сформулированной позицией. Это принятый текст об основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. Принципиальная вещь, между прочим. Да? В этих текстах он выступил вполне по-диамидовски, по-анадырски и по-чукотски, в то же время осудив Диамида. То есть сам архиерейский собор был вполне консервативным, но в то же время ультраконсерватора, который перехватывал знамя консерватизма, осудили чукотского анадырского. Получилось, что его лозунги, его риторику, его позицию, скажем так, его консерватизм вполне востребован церковью и возможно, обществом. И, возможно, обществом, я, кстати, хотел бы добавить, да? А в то же время его лично, персонально, как знаменосца этого, осуждают.
Нет, ну консерватизм консерватизму рознь, понимаете? Если основы вот эти самые, принятые на архиерейском соборе, говорят там о безнравственных антигуманных действиях по отношению к человеку, там они осуждают аборты, они осуждают
эвтаназию. Что естественно.
Что да. естественно, то Диамид-то осуждает, извините, пользование мобильным телефоном и осуждает...
Чрезмерное я бы тоже осудил бы.
Это пожалуйста, сколько угодно.
Мы с Диамидом осуждаем, когда становятся какие-то клавы в лифте, начинают кричать тебе в ухо, оказывается, она говорит по телефону. Ну, вы это осуждаете
я
или
думаю,
нет?
Я думаю, что Диамид концептуальнее, чем вы. Нет, я не осуждаю.
Но мне не нравится тоже. С 14 этажа по первой она кричит мне в ухо, оказывается, это она говорит по телефону. Здрасте. Ага. Теперь сделали такие телефоны, что они работают в лифте. Это вот отвратительно.
Да, да, наверное. Но тем не менее, кроме всего прочего, Диамид же критиковал самих священнослужителей. Они-то себя не критикуют. Они там критикуют.
Священноначале.
Они критикуют аборт, они критикуют безнравственное телевидение, но они же не критикуют.
Короче, суммируя, мы должны сказать, что церковь, так или иначе, хочет занять более активную позицию в общественной жизни страны. Эта активная позиция будет консервативной. Они сформулировали, каков ее взгляд церкви на общинность, на права человека. Сформулировали в тексте, который принял архиерейский собор. Эта церковь вполне диамидовская по вектору, я говорю. По вектору, безусловно, диамидовская.
Она вполне такая вот церковь, она как
она церковь, вся диамидовская, то есть сейчас выяснится.
Никогда не было особенно революционной церкви.
Церковь усматривает, я цитирую, церковь усматривает огромную опасность в законодательной и общественной поддержке различных пороков. То есть, послушайте, законодательной поддержки пороков имеется в виду. Понимаете? То есть они говорят и о депутатах, о законодательной власти.
Ну, на фоне, конечно, если учесть, что в Европе, там, в особенно продвинутых странах, там уже законодательно разрешены однополые браки, то у нас-то эта церковь не поддерживает.
Цитирую далее. Например, половой распущенности и извращений, культа наживы и насилия, говорится в основах. Это текст, который принят РПЦ. Равно недопустимо возведение в норму безнравственных и антигуманных действий по отношению к человеку, таких как... Аборт, эвтаназия, использование человеческих эмбрионов в медицине, эксперименты, меняющие природу человека и тому подобного. Так или иначе, этими основами будут теперь руководствоваться канонические структуры, священнослужители и миряне воцерковленные, которые и в публичных действиях своих, и в публичных выступлениях. У них теперь есть основа. Осуждается телевидение активно. Но телевидение, которое нравится Дмитрию Медведеву, который сказал, что наше телевидение очень сильное, и ему нравится.
Я ничего революционного здесь не вижу. Ну и что? Ну и что? Ну понятно, церковь... Но это все, это абсолютно не означает развод власти и церкви в нашей стране.
Почему?
Потому что осуждать телевидение — это совершенно не концептуальная, не принципиальная вещь. Медведев там где-то сказал, а мне нравится наше телевидение, а церковь сказала, а вот какой кошмар, там пропаганда однополой любви. Ну и что? Это что, повод для развода между церковью и государством?
А что, телевидение таким занимается? Давайте поговорим со слушателями.
Занимается, 363... просто его давно не смотрели.
363-3659. Ну, зато я говорю с людьми по телефону, которые его смотрят. Я звонил, например, по поводу футбольного чемпионата своему папе, он мне рассказывал. Вот, так что я тоже осведомлен, как о телевидении довольно много знаю. Хорошо. 363-3659. Мы говорим о роли церкви, которая будет занимать консервативную позицию, защищать, консервировать как бы общественные идеалы. И вы считаете, что это востребовано? Первое. Второе. Вы считаете, что это... А может быть, это обскурантизм, мракобесие и жуть чего? А?
Что?
Вот это. Что позиция церкви. А может быть, позиция наоборот...
Позиция церкви осуждать эвтаназию, аборт?
Но не только, послушайте, если бы. Вы не вычленяйте, не вырывайте. Мы говорим о векторе. Вектор консервативный, востребован. Должна это делать церковь или нет? 363-3659. Давайте, поехали. Ну, правда, я-то считаю, я-то всегда, между прочим, ратовал за то, чтобы они выступили. А кому как не им? А кто еще?
Ну, кому как не им, но они здесь...
Алло, здравствуйте.
Ничего, в общем, никакой революции-то не делают.
Алло, здравствуйте. Ну вот. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Людмила, Москва.
Здравствуйте, здравствуйте, Людмила.
А, закрыли программу «Времечко» под предлогом «Низкий рейтинг».
Низкий рейтинг, да. Так да. Что же, а что же там безнравственного что было? Следует. Давайте изобличим.
Программа, между прочим, очень хорошая и выявляла все негативы нашей жизни.
Может быть, в этом и была не безнравственность? Спасибо вам большое.
Спасибо, да. Немножко не по теме, мне кажется.
Не вполне нравственно быть хорошей программой. Алло, здравствуйте.
То есть алло. Рейтинг — это тоже уже категория нравственная?
Здравствуйте, да, как вас зовут? Да.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте.
Александр. Да, Александр.
Я хотел, знаете, прокомментировать вот вопрос вот по поводу Мизулиной.
Нет, послушайте, ну давайте, Мизулина уже бог все, с ней. Она, у нее с Машей это совершенно свои отношения отдельные, потому что у Маши недопустимые надписи там, а Мизулина против. Алло, здравствуйте.
Ничего, власть сменится, будут допустимы.
Да, как вас зовут? Здравствуйте.
Равиль.
Да, Равиль. Здравствуйте. Церковь, которая должна быть активнее в общественной жизни, защищать консервативную позицию, консервативную общественную позицию, как идеалы, консервативные общественные идеалы. Алло, Равиль, да-да. Равиль, как вы да-да-да. К этому относитесь?
Знаете, вот, честно говоря, церковь и там государство отделена.
Не совсем, мы не всякий раз это видим, да.
Не совсем, а точно. Церковь от государства отделена, и церковь не имеет права вмешиваться в государственные дела.
Да, но государство и общество – это разные вещи. Государство и общество.
Все может вклиниваться в дела церкви. А потом, что значит нельзя аборты? Эти, будем говорить, священники, они видели когда-нибудь детей, семьи, у которых, будем говорить, 5-6 детей?
Видели, да, видели, да. Они к матушке обедать приходят и видят, да.
У них у самих по 5-6 детей.
Значит. Они 5-6 детей, там практически, будем говорить, все голодные. Зачем воспитывать, например, если человек не может воспитать...
Равиль, это ваша позиция. Послушайте, по поводу консервативной позиции. Хорошо, консервативных течений. Меня интересует другое, то, что вы сказали вначале. Равиль, вы сказали, что церковь не имеет права вмешиваться в дела государства. Вот ваша позиция. А кто имеет право вмешиваться в дела государства?
В дела государства никто не имеет права.
Нет. Вообще никто. А Господь? Нет. А Господь нет. Имеет право, нет?
Господь, Бог, это создали люди.
Нет, секунду. Господь может вмешаться в дела государства?
Государство, дела государства, это мы с вами. Это народ, это люди.
Боюсь, что это не так.
Может быть, еще кто-то должен вмешиваться.
Боюсь, что это не так, Равиль.
Мы выбираем президента, правильно?
Равиль, я не работаю на государство, знаете сколько? Уже лет, наверное, 20. И я не работаю на государство.
Вы не работали в государстве?
Я сталкиваюсь с государством вполне редко. Они выдают мне иногда...
Вы ежесекундно с ней встречаетесь.
Стараюсь как можно меньше.
Я говорю, вы ежесекундно, вы на улицу вышли, вы живете в государстве.
Нет, я живу в стране. Вот в этом существенное отличие, спасибо вам огромное. Я живу в стране и обществе, а вы живете в государстве. Понимаете отличие? Это огромное, гигантское, между нами пропасть в десятки тысяч парсеков. Я живу в стране, моя страна Россия, а вы живете в государстве. Это сильно большая разница. Правда, Маша, как вам кажется?
Да правда, я пытаюсь понять, какова здесь может быть роль РПЦ в вашей жизни, в жизни таких, как Равиль.
Очень хорошо, что РПЦ, на мой взгляд, вмешивается в общественную жизнь, я считаю. Я их не видел много раз, когда они должны были вмешиваться. Много раз, когда они должны были вмешиваться, они отмалчивались. Вот было бы очень мило, чтобы они начали вмешиваться.
Это правда.
Вот новый разворот.
Я хочу жить в парке. Нет, вы не понимаете, в своем парке. Свой завод есть. Теперь хочу свой парк. Большой, как царское село. Только посовременней, с каналами, подсветками, инфраструктурой. И дом в нем для всей семьи, просторный и красивый. Вы думаете, это только мечты?
Элитный поселок «Миллениум Парк» от компании «Виладжу Эстейт». Дома в вашем собственном дизайнерском парке на Новой Риге. Звоните 974-0000. 974-0000.
Международная академия бренда. При поддержке правительства Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей и Министерства культуры Российской Федерации представляют. Лучшие бренды России. Церемония награждения и благотворительный прием. 3 июля. Дом Пашкова. Официальная информация и аккредитация bestbrand.ru. Телефон 787-8563.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворачивайтесь в марше!
10.22, все же вот эта ссора с государством может возникнуть. Если и когда церковь будет открыта, Маш, вот вы говорили, ничего тут нет ссоры. Если и когда государство в лице своих чиновников, главных чиновников, президента и так далее, да, вот этой вот, я хотел сказать, камарильи, вот этой вот группы, если, да, группировки устойчивой, политической, УПГ. Если государство в лице своей устойчивой политической группировки будет декларировать либерализм, а в то же время церковь будет декларировать обратные ценности, то они могут лишь выйти из милости.
Они сейчас прекрасно сосуществуют.
Они могут быть попасть в немилость. Да, или вы думаете, что этот правый консерватизм тоже дирижированная вещь из Кремля?
Я думаю, что здесь просто каждый играет свою скрипку, но это совершенно не значит, что оркестр вместе существовать не может. Церковь какие-то свои принципы несет в народ и в общество, декларирует одно, государство декларирует другое, но это не повод для развода, потому что они прекрасно вместе потом на Пасху постоят со свечками, и все будут рады и довольны. Кроме всего прочего, церковь, как вы понимаете, неплохо живет сейчас под крыловым государством.
Наша церковь учится говорить с обществом. Смотрите, наша церковь учится говорить с обществом на своем языке все более открыто, мужественно и внятно, говорит протоиерей Максим Козлов.
Очень правильно.
Теперь есть документальная основа для деятельности людей, которые хотят защитить свои традиционные представления о нравственности, говорит Валентин Лебедев. Это все церковь говорит. Угу. Да? И они будут все жестче осуждать. А таким образом получается расхождение. Они впадут в немилость. И что будет? Каков ваш прогноз? Ваш прогноз каков?
Мой личный, ничего не...
Что это просто, что это дуду и ничего никому
абсолютно,
не... Да? То есть абсолютно. Это все срежиссировано все равно.
Я не говорю, что это срежиссировано все. Я говорю, что ну вы там вот... Ну, вы свою линию гнете, я свою линию гну, но эти линии пересекаются, понимаете, в одной точке. Вот, кстати, Вигелянского комментарий. Церковь живет своими законами и своими представлениями. Я напомню, это руководитель пресс-службы Московского патриархата. И дальше РБК спрашивает, ну, как далеко готовы пойти РПЦ в этой автономности? Для меня это вот прям, ну, совсем там пара шажочков.
Да.
Паре сантиметров.
Да. До полной автономности?
Да,
до,
какой
до изоляции?
Полной автономности? Ничего подобного. Ничего подобного. Пара шажочков влево, пара шажочков вправо никак принципиально на общий вектор не влияет.
Хорошо, поехали.
Церковь
давайте
всегда должна быть здесь.
Алло, здравствуйте.
Церковь всегда должна быть слегка консервативной. Почему нет?
Здравствуйте, как вас зовут?
День добрый, Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, я не согласен с формулировкой позиции церкви в этом плане, то есть...
Сформулируйте, пожалуйста.
А, значит, аборт, да, это плохо. Хотелось бы, конечно, чтобы их не было. Но, если уж вы так согласны, ну, имеется в виду церковь, так не согласны с тем, что они есть, делайте так, чтобы их не было мягкими, правильными путями, не запретами. Попробуйте добиться, чтобы их
не давали. Да нет, здесь же разговор о позиции.
По существу нет. Церковь не говорит о запретах, по-моему. Хотя есть люди, которые в церкви говорят и о запретах. Они говорят в силу того, что им дано просто пропаганде. Они просто пропагандируют, что это плохо. Вот наша точка зрения, плохо.
Вот лучше бы пропагандировали большую семью. Лучше бы пропагандировали...
А, исходили из позитивных, есть. Понятно. Что, подождите. Что, дайте сказать. То есть исходить не из негатива, а из позитива?
Из позитива, плюс. Работайте, если вы вмешиваетесь в жизнь государства и государственных структур каких-то, да, просите принять какие-то законы, так вы попробуйте поработать с государством на низшем звене. Поработайте, придайте анафеме тех, кто не выдает деньги тем людям, которым это должны выдаваться, эти 250 тысяч позорных там, еще...
Так это, ну, же не низшее звено, не выдаются деньги-то, если...
Ну, не выдаются деньги на низших звенах. Когда приходит мать какая-нибудь, одиночка, в администрацию...
Из кабинета в кабинет ходит, конечно.
Из кабинета в кабинет, естественно.
Так это же так работает система.
А вот бы батюшка с ней прошел бы...
А батюшка, да, придал бы его анафеме. сказал бы, я тебя отлучу, и там, и т.д.
А чиновник атеист, его никто не обязал.
Анафему поют, слушайте, представляете себе вопли какие были бы. Вы знаете, что анафему пропевают, они декларируют.
Ну, тем не менее.
А, нет, правда, спасибо вам огромное.
Спасибо,
Маша, здесь... анафема, послушайте, ну вы чужды эстетизма в этот момент.
Абсолютно.
Позвольте мне вернуть вас на сцену и придать вам эстетизм. Анафему поют. И представляете себе, батюшки выстраиваются в кабинетах, вот здесь в префектурах, всюду, и поют все. И вы спрашиваете их: батюшка, отче, что вы поете? Он говорит: пою анафему.
Слушайте, мы перепутали все роли.
Что?
Мы перепутали все на свете. У нас церковь должна выполнять функции правоохранительных органов. Правоохранительные органы не выполняют вообще никакие функции. Государство занимается непонятно чем.
Вы против церковного пения? Я не понимаю теперь. Что вы здесь защищаете? Ваши идеалы?
Мои идеалы.
Послушайте, пусть они поют анафему, и в самом деле, как это было бы здорово,
пусть
как это было бы красиво.
Массы,
и хоры мальчиков, огромные хоры мальчиков, поющие, подпевающие анафему. Представляете? И большой детский хор Гослерадио СССР, подпевающий анафему тоже. И все подпевают анафему. И где-то уныло бубнит анафему Путин,
вы
который
сейчас,
тоже...
Чтобы вернуть меня в эстетическое русло,
что
вы сейчас сами запоете. Вот у меня такое чувство.
Ну, я не умею. Просто я могу только, Господи, помилуй, вот это я аминь, аминь. Вот это я могу.
Это не по теме.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй мя. Вот это я могу. Ну вот. А это я умею, правда. А анафему не знаю, как петь. Понимаете?
Ну, вы пока поучитесь, а мы...
Еще звонок можем принять?
Конечно.
Конечно, потому что вы ведете себя деструктивно сегодня. Алло, здравствуйте.
Да.
Я еще, по крайней мере, не пою.
Здравствуйте, меня зовут Антон.
Да, Антон.
Вот я хотел бы просто немножко по поводу анафемы, по поводу тем, чем занимается церковь, как бы прокомментировать.
Скажите, пожалуйста.
Все-таки дело церкви и то, чем она старается заниматься большей частью, да, это именно забота о душах людей, которые принадлежат к этой церкви. А люди, если не принадлежат к церкви, ну, какой смысл...
А как же христианские демократы в Европе?
Понимаете, христианские демократы в Европе, это все-таки, ну, вы, наверное, знаете вот это распространенное понятие протестантской этики, да?
Да, да. Извините, напомню, несколько выступлений Явлинского, касающихся этого, и напомню несколько статей Ходорковского, которые касались этого.
Нет, это отлично. То есть мне очень, допустим, симпатизируют люди, которые открыто выражают свои там христианские или вообще любые религиозные взгляды, да. Но когда, скажем, нерелигиозные люди и люди, далекие от церкви, пытаются прокомментировать действия церкви, это выглядит по-дилетантски, как минимум. Это касается, ну, конечно, и лицемерия многих там людей, политиков, которые как используют церковь в своих интересах. Но в то же время, ну, немножко, конечно...
Почему? Вот не понимаю. Почему вы так институт этот воздвигаете? Хорошо, извините, мы вынуждены разлучиться, но когда Христос упрекал Саддукеев и фарисеев, он был просто верующий иудей, больше ничего. Почему просто... Ну, почему ситуация должна вдруг... Хорошо, вернемся через 5 минут.
Разворот.
10:35, это радио «Эхо Москвы», право знать разворот на «Эхе». Мы продолжаем с Машей Майерс. Маша, что-то свежее пришло, да, молния?
Что, да, со ссылкой «Интерфакс», со ссылкой на главу Следственного комитета Бастрыкина. Убийца Анны Плитковской скрывается в Западной Европе. Вот так.
Только
вот
что заявил Бастрыкин. Дальше мы следим за новостями, лента перед нами, будут новости, тут же позвоним. Смотрите, в каких газетах журнал... Это вас все спрашивают, где мои публикации, да, она про ЖЖ говорила, про живой журнал.
Да я про что только не
да,
говорила.
Послушайте еще, про церковь. Давайте согласимся вот с чем. Мы спорим о терминах, мы приводим все аргументы. Аргументов очень много, можно привести аргументы, почему церковь не должна заниматься ничем. Потому что цель церкви – предуготовление к жизни вечной. Все, здесь им вообще делать нечего, по большому счету. Да? Это жизнь испытания, смирение. Испытание в смирении. Вот вы испытаны в смирении.
Вектора, заниматься
и все, ничего не делать вообще, понимаете? Каждый предуготовляется к жизни вечной. До свидания. Все, проехали. Значит, это только лишь аргумент, потому что другой аргумент, абсолютно важный для меня, например. Несите эти идеалы любви. Несите эти идеалы общинности, о которых вы говорите. Несите эти идеалы солидарности между людьми, пусть не только воцерковленными. Несите.
Но они этого не делают, по-вашему?
Они это делают недостаточно активно. Потому что они не всегда занимают позицию. Они занимают позицию пока только тогда, когда это выгодно Путину. Понимаете? Они занимают позицию, но тогда, когда отмашка есть. Когда нет отмашки, они не занимают. Или наоборот, есть отмашка не занимать, не занимают. В всяком случае, есть тысячи примеров того, как они не пели анафему. А пели анафему они размещению ПРО. Например, я тоже рад, кстати, что они пели анафему размещению систем ПРО. Но только когда это выборочно так поется анафема, то это выглядит уныло. Понимаете? Это кажется тогда, кажется, ребята, вы не самостоятельные.
Да.
Вот и все, вот и все. Но востребована ли эта позиция, позиция консерватизма, общинной солидарности и так далее? Конечно, да.
Но она должна Конечно, быть. Она, да. даже если она не востребована.
Давайте попросим священника какого-то позвонить, который пропоет все-таки нам анафему, или, ну, не нам, безусловно, а кому-то. Ну, нате, пропойте нате анафему. Ах ты, нато! Мотивчик должен
НАТО
быть.
НАТО — это женское имя.
Ах ты, НАТО, НАТО, Наташа, да. Конечно, а как вы думали, что имеется в виду? Хорошо. Кто-то из священников, 363-3659, скажите, пожалуйста, вы будете занимать более активную позицию, и эта позиция востребована, в том числе паствой, возможно. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Не священник, а полнейший атеист.
Вот, здрасте. Ну-ка, ну дайте же священник.
Я что-то могу вам сказать.
Ну это же террор атеистический тогда получится.
Я могу вам что-то сказать.
Скажите.
Поют не анафему, а осанну.
И анафему тоже?
Нет.
Ну, конечно, да.
Анафему провозглашают.
Провозглашают, но это провозглашается с мотивчиком. Ну как?
Нет. Это вы ошибаетесь.
Ну, послушайте, ну правда. Ну, Гришке Отрепьеву и Льву Толстому пели. Может быть, специально для Льва Толстого было?
Мое имя Эльдар, я полнейший атеист.
Спасибо вам большое. Как атеист, то есть как даос-атеиста, я вас поздравляю с этим. Но Гришки Отрепьеву пели такие анафемы. Может быть, я слышал об этом в театре, и поэтому у меня такая убежденность, что высоко вероятно, что я слышал об этом просто в опере.
Да.
Понимаете? Я действительно думаю, что Гришки Отрепьеву пели анафемы. Может быть, это из оперы. Да, конечно. Вот здесь, возможно, путаница. Хорошо, давайте все-таки. Один звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Вы священник?
Сделайте радио тише, пожалуйста.
Я отошел.
Да, спасибо.
Да, вы священник.
Я еще хотел сказать.
Ну, вы священник-то или нет все-таки?
Как?
Священник вы или нет, батюшка?
Нет, я атеист.
Отче, ну что ж творится? Вот смотрите, вот что происходит. Атеисты терроризируют нас, православных. А?
Не знаю, как вас, православных, но поэтому не слышно голоса РПЦ.
Вот почему.
Не слышно голоса
Потому что крикливые, кичливые, наглые, развязные, разнузданные, распоясавшиеся атеисты ежесекундно хотят петь анафему и так далее. А мы-то взываем к Святой Матери Церкви, чтобы она пропела анафему. Понимаете, в чем дело?
У нас ничего не получится.
Не получится, поехали, меняем тему. Поехали, меняем тему.
Вот новый разворот.
Рассказывайте про девушек быстренько.
Ой,
ладно,
девушки
давайте.
Да, девушки, а что? Да. А что? Да. Девушки.
Что, девушки, психологи, девушки. Учатся в ветеринарной академии.
Нет, ничего подобного.
Расскажите всю правду, давайте.
В 2008 году в двух высших военных учебных заведениях тыла ВС Вооруженных сил РФ, соответственно, пройдут наборы кандидатов на учебу. Девушек! Войское высшее военное училище тыла будут набраны 50 представительниц прекрасного пола.
Ну, а при чем тут ветеринарное? Им будут параллельно давать ветеринарное образование. Вы мне сказали.
Ульяновское высшее военное техническое училище впервые в его истории будет набрано 20 девушек. Эти девушки будут военными психологами.
Не скрывайте от нас всей правды. Военно-ветеринарный институт будет тоже готовить девушек-психологов.
Не, ну он пока не собирается. Но, может быть, будет, да.
Секундочку.
Пока речь идет о 70 девушках, которые будут учиться.
Я читаю, в составе тыла ВС РФ и ЖД ВА Т и Т имени Хрулева и так далее. Написано «Военно-ветеринарный институт». То есть они параллельно и перпендикулярно сделаются и ветеринарами, и одновременно психологами для солдат, понимаете?
Да.
Вот где совмещение правильное. Вот где правильное совмещение. Наконец, правильный подход найден. Они будут ветеринарами и одновременно психологами. Так в чем вопрос? Что плохого?
Они работать будут с животными или они работать будут с солдатами? Или с офицерами?
Что почти одно и то же. Понимаете? Понимаете?
Я этого не говорила.
Но глаз сделали задорный.
Это да.
Вам хотелось бы пойти обрести эту профессию?
Нет.
Все, в этом был месседж. Смотрите, девушек набирают 50.
Но не работали девушки, раньше не учились в этих вузах, в качестве психологов не работали, понимаете, в частях. Штатных психологов не было девушек, а теперь будут.
Ну, послушайте, ну, туда уже отправили попов. Теперь, значит, окормлять паству будут девушки тоже. До сих пор этим занимались официантки, мы знаем. И телефонистки.
А в армии есть официантки?
В армии, ой, вы будете смеяться, в офицерских столовых есть официантки.
В офицерских, ладно.
И есть телефонистки. Когда вы кричите «дымок, дымок, дайте черную», чтобы вас соединили, это сплошь и рядом телефонистки. И вот они раньше занимались этим, окормляли паству. А теперь будут девушки-психологи специальные. Так что вам не понравилось? Или понравилось в этой публикации? Вы обратили мое внимание на нее.
Так почему? Нет, ну что знать. Вообще прекрасная история. Просто-напросто девушек станет больше.
Медсестры еще были. Вот я вспомнил третий контингент, окормлявший
паству. Теперь девушки будут психологами. Они будут работать с проблемами, понимаете? Или с теми людьми, у которых есть проблемы.
Ванна. После ветеринарного института, военно-ветеринарного.
Невозможно.
Маша, ну давайте серьезное что-нибудь. Я не могу с ней сегодня.
Вы меня обучите.
Нет. Просто. Ну давайте что-то серьезное. Хотите?
Хочу.
Хорошо, давайте про Ходорковского поговорим. Ему шьют новый срок, видимо. Или затягивают. Или затягивают просто предыдущий, но ждут решения. Потому что все говорят о том, что предъявлено новое обвинение, предъявлено новое дело. Но это перелицованное старое, там ничего нового. Старое, что он украл вообще все, понимаете? Что он украл всю нефть, которая была добыта когда бы то ни было в ЮКОСе.
А прежде были какие-то варианты?
Нет, были, да. Сначала уклонился, потом все-таки не уклонился, потом взял, да и все покрал. Вот это было развитие, диалектика есть. Так или иначе, ему в день рождения, некоторое время назад, вы знаете, в конце июня у него был день рождения, сказали, что его не будут больше знакомить с материалами дела, которое сейчас идет, потому что будет новое. Так его поздравили своеобычно с днем рождения. Но теперь дали текст. И этот текст тот же самый, он аналогичный, просто он стилистически перелицован. Просто абзацы поменяли местами. Вот смысл, я хочу спросить наших слушателей, 363-3659. Его просто хотят там сгноить, как узника такого, знаете, вот в романтическом, может быть, дюмаотцовском каком-нибудь стиле. Его хотят там продержать десятилетия. Или просто ждут решения благоприятного для Ходорковского, смятения в рядах.
Политического решения.
Конечно. Может быть, смятение в рядах. Может быть, просто... Понимаете, в чем дело? Когда старое дело движется, 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 есть ступени прохождения дела. И вот вы подходите к какой-то ступени, и ваше... Дальше вы, Маша, например, следователь. И дальше вы должны что-то подписать, какую-то бумагу, и двинуть как-то дальше следующую ступень. Понимаете? А вы думаете, что, в общем, немножко страшно и стремновато, и надо ждать, что скажут из Кремля. И вы придумываете перелицовку этого дела, просто ее переписываете. Так это дрогнули ряды, и это вообще-то, наверное, позитивно для Ходорковского, вы полагаете? Или вы полагаете, что это просто новая попытка впаять ему что-нибудь так, чтобы он сидел там лет 30-40?
Особенно на фоне разговоров о возможном его выходе из тюрьмы в 2009 году в связи вот с законом, который там СИЗО засчитывает за двое.
Но следователи могут дрогнуть тоже, потому что не понимают. Если раньше, например, им каждый... Послушайте, ну
тогда
серьезно.
Тогда надо затягивать.
Может быть, они затягивают, потому что дрогнут. Да, ну, вот, я спрашиваю. Давайте проголосуем. Хотите проголосуем? Давайте.
Давай.
Вот то, что сейчас. Новое обвинение. Он украл всю нефть ЮКОСа, объявлено Михаилу Ходорковскому. Ему вручили предписание о том, что он не знакомится больше с материалами уголовного дела прежнего, но теперь ему вручают уже новое дело, которое просто стилистически перелицовано, больше ничего. Вы полагаете, что это зловещий признак, зловещий для Ходорковского и его сторонников, да, потому что нас слушают не обязательно сторонники Михаила Ходорковского. Так вот, это зловещий для него признак, что впарят еще и совсем серьезно. Или вам кажется, что ряды дрогнули и ждут какого-то решения, поэтому одно и то же переписывают по 10 раз, чтобы ничего не сделать. Они уже как саперы, они боятся ошибки, следователи.
Значит, если вы считаете, что это попытка
зловещий признак
оставить Ходорковского еще там лет на 30, если это зловещий признак 660-0113. А если вы полагаете, что это смятение...
Ряды дрогнули, есть смятение, да.
...следователей 660-0114, правильно?
Смятение может наступить даже в том случае, если просто никто не добавляет импульсов по травле. Понимаете? Вот представьте себе, что там раз в неделю говорят, да, и, кстати, по Ходорковскому работаем, продолжаем так же. Да, вот на летучке было сказано.
Это все
и,
понятно,
вот.
Это текучка.
И вдруг Маша, может статься, что 2-3 недели ничего не говорят. А вы не хотите спрашивать, потому что это же чиновная тоже организация. Спросишь, ну как, понимаете? И вы не хотите спрашивать, а вас, а педали никто не крутит. Вдруг бросили крутить педали. И вы говорите, так, я становлюсь крайней. Я, Маша Майерс, сейчас подпишу. А потом скажут, когда решение политическое придет, скажут, да это Майерс подписала, да уволим ее нафиг, да и все. Понимаете? И вы тоже начинаете дуть на молоко и на воду и на все подряд. Понимаете? Потому что как-то не крутят педали, значит, почему-то не крутят. Но они же умные там.
Ну, это было бы мне вот в такой картине, которую вы обрисовали, было бы очень рискованно заводить новое уголовное дело. Когда нет политического решения, заводить новое уголовное дело, даже по старым, по тем же самым, переписывать там, стилистику менять и так далее. Это было бы очень, в общем, самонадеянно, наверное, для рядового следователя Маши Майерс.
Зависит, Маша. Если от вас требуются какие-то следующие, если вот это дело уже надо передавать в суд, а вы боитесь, то вам легче переписать всю эту ахинею по новой и воткнуть снова как новое дело, потому что его также и закрыть можно. Понимаете? Если есть пороговые какие-то, пороговые, процессуальные события, то вам легче впарить новое дело, чем отдавать это в суд. Понимаете?
Ну, мне кажется, что проще всего в этой ситуации просто тянуть время.
Ну, так вот, это они дрогнули и тянут время 660-01-14. Или нет, или эта зловещая машина работает 660-01-13. И это зловещий признак. 660-01-13, вы полагаете. Поехали поговорим. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да.
Меня зовут Андрей, я из Москвы.
Да, Андрей.
Я по поводу Ходорковского.
Да.
Я полагаю, что все-таки это, конечно, его хотят подольше промариновать, продержать. И, скорее всего, лет на 30, не меньше. Вы знаете, после этого обвинения, скорее всего, будет другое обвинение. А потом еще обвинение. Все зависит от отмашки из Кремля. А так как сажал Путин, то, скорее всего, от отмашки Путина. А он, я думаю, совершенно не хочет, чтобы Ходорковский выходил.
Все-таки выручите меня. Допустите ситуацию, когда раньше все время поддавливали в травле, да?
Да.
А вдруг перестали. Может быть такой момент смятения у следователей, что раньше каждую неделю им их били по плечу и говорили, ну, брат, молодец, давай, дави Мишу. А вдруг 2 недели, 3 недели, 4 недели вдруг перестали. Может такое быть?
Да, я допускаю, что произошла небольшая такая передышка.
Это не значит, кстати, что отпустят.
Да, произошла передышка, но следователи ее трактуют по-своему, прокуратура и инквизиторский наш суд трактует по-своему, что раз передышка, то все равно надо мочить.
Но как-то на той же высоте, то есть ни выше, ни ниже не уходить.
Да, чтобы ни в коем случае свое начальство, так сказать, не подвести, уж лучше замочить нашего человека. Чем сделать какое-то послабление?
Вот Андрей, я вижу их движение, а мне видится, извините, я, может быть, вас пытаюсь убедить в том, что для вас не очевидно, я вижу пока для них движение в коридоре, они как бы движутся в коридоре, они не идут ни вправо, ни влево, ни вниз, ни вверх, именно не желая принимать на себя решение.
А вот это новое дело, которое совершенно уже, оно настолько абсурдно, вот знаете, как вот в свое время Святая Инквизиция судила ацтеков только за то, что они ацтеки, знаете. Вот.
Но вы не забывайте, что это было прежде, чем Папа Римский признал у них душу, потому что считалось вначале, что у них нет души.
Да, вот как раз у нас, мне кажется, и тоже души не видят ни правительство, ни наши суды, которые просто издеваются над человеком. Ну реально, вот я, знаете, я Ходорковскому не симпатизирую, как всем остальным олигархам. Но почему-то он сидит, а остальные олигархи жируют только потому, что вошли в соглашательскую позицию с властью.
Согласен. Спасибо вам большое. Да, это было бы мило. Кстати, вдруг в разговоре родилась мысль, если бы Алексей признал, что у русских граждан есть душа, это было бы важнейшим признанием.
А у кого нету?
Нет, ну вы знаете, что было...
Вы подчеркиваете здесь слово «русский»? Или что?
Русские граждане, я подчеркиваю.
А, русские граждане.
Вы знаете, что я не отношу это слово к этнопроисхождению. Конечно, русские граждане. Так вот, нет, это было бы важно, потому что было соответствующее решение папы в свое время о том, что у индейцев есть душа.
Очень смешно.
Нет, ну правда, потому что не считалось, что есть душа.
Вы предлагаете Алексею подписать подобное...
И если сначала их жгли без души, то есть жгли просто, ну как вот, жгли и все, да, то потом жгли во спасение души, понимаете? То есть когда уже потом начали жечь снова... И жгли еще даже активнее. Но это делалось уже во спасение души. То есть это уже было правильное сожжение, понимаете? Mm-hmm. Вот в этом концептуальное отличие. Mm-hmm. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Александр Сербург.
Да. Да.
Вот про Ходорковского вам скажу, что почему его посадили, остальные нет. Он не поделился...
Это понятно. Спасибо.
А еще вам один вопрос, пожалуйста, можно?
Ну, давайте, вы редко нам звоните.
Вот, да. Вот скажите это газетчикам, пускай не пишут, что операция про коррупцию. Вот я шофер Донна Мури, как правило...
Что я не расслышал? Ну, неважно, все равно с самого начала не расслышал даже. Хорошо. Ну, то есть это меня выручает до какой-то степени, поскольку я совсем ничего не расслышал.
Да, вас подводит ваши...
Великолепные...
Великолепные, новые...
Аудиотехника, наушники прямо из Токио. Да, они подводят в другой раз. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Ой, у нас прям 666 позвонивших, а уже больше.
Максим из Москвы.
Да, Максим.
Да. Вы знаете, хотел сказать, что мне кажется, что власть находится в несколько безвыходной ситуации. Они не знают, что делать с Ходорковским. И я думаю, что вот эти намеки, которые делались неоднократно через СМИ, помилование, вот вы можете попросить о помиловании, они не случайны. И то, что Ходорковский не просит, еще больше заводит власть в некий тупик.
Но их не устроит, если он будет ходить по Москве.
Да, и поэтому, понимаете, ситуация несколько патовая, потому что их, с одной стороны, не устраивает, если он будет ходить по Москве, с другой стороны, он не идет ни на какую сделку.
Подождите, вы
понимаете, в чем сделка, да? Послушайте, в чем сделка была бы оптимальная для Путина, Маша? В чем? Оптимальная сделка для Путина, что они договариваются с Ходорковским. Миша, ты признаешься, что ты подонок. Мы тебя освобождаем. Ты быстро, со скоростью просто визга, долетаешь до Домодедово, из которого улетаешь в Тель-Авив.
Зачем?
Нет, в смысле электоральном это гениально. Вот он, смотрите, мы милосердные, а он все равно жулик. И жулик, который прячется. Все.
Конечно.
Все.
Конечно.
Как только он улетает, пока он еще в воздухе, возбуждается новое уголовное дело, он объявляется в розыск, потом в Интерпол.
Но эти сценарии уже открывались не раз.
И все.
Ничего нового, опять же, в этом
но нет. Он-то не идет на это.
Так он не идет на это, понимаете? И в этом-то есть патовая ситуация.
Да, а почему патовая ситуация? Сидит и сидит себе. Почему?
Подводите итоги голосования. Максим, спасибо огромное за звонок. Да. Вот мы с вами нашли точку согласия. Давайте подводите итоги, Маша.
Значит, 82,6 считают, что это, в общем, зловещий признак для Ходорковского, и
17,4 меньшинство считает, что следствие в смятении. Пойдем и проживем этот вторник, 1 июля.
Разворачивайтесь в марше!